10:05 в Ижевске. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Вероника Иванова. Я главный редактор медиагруппы «Центр». Сегодня в программе «Перезагрузка» со мной работает Юлия Стерхова, редактор политического отдела. И я с удовольствием представляю нашего гостя, премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова. Ярослав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить в первую очередь о том, что же, наверное, получилось изменить за все то время, которое вы возглавляете правительство и в целом работаете в нашей Удмуртии. И первый вопрос, соответственно, у меня связан как раз именно с тем, что же удалось перезагрузить за время вашей работы. Можно выделить, наверное, какие-то три основные направления, которые вам хотелось бы подчеркнуть.
Ну, наверное, первые три направления, о которых надо сказать, это то, что мы активно вошли в целый ряд федеральных проектов. Это связано и с увеличением софинансирования со стороны Российской Федерации, и, конечно, связано с улучшением нашей работы, потому что важно не только подать заявку, но и качественно ее выполнить, качественно за нее отчитаться и потом рассчитывать на то, что будут поддержаны проекты следующего года.
А можете напомнить, какие это федеральные программы и какие вы считаете наиболее важными, перспективными для республики?
Ну, одна из самых важных – это приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Мы уже много об этом говорили, но думаю, что не лишним будет еще раз повторить. Это 144 километра дорог отремонтированы в этом году. И, говоря о будущем, именно результаты этой работы позволил нам на следующий год рассчитывать на дополнительные 1 миллиард 600 миллионов рублей. Угу. Таким образом, дорожный фонд составит порядка 3 миллиардов рублей.
Угу. Что, собственно, больше примерно в 2,5, наверное, раза, да, чем стандартная цифра?
Да, в этом году у нас было финансирование 630 миллионов рублей. Угу. Удмуртская республика 630 миллионов добавила Российская Федерация. На будущий год у нас будет не 630, а 730 с каждой стороны, соответственно, 1,460 миллиарда. И плюсом сейчас рассматривается вопрос выделить нам дополнительные 750 миллионов рублей, на которые мы также дополним своими 750, и получится 2,9 миллиарда рублей. Uh-huh, таким образом, мы сможем не только дороги в Ижевской агломерации, не только в самом Ижевске, но и в радиусе 100 километров, это Сарапул, Воткинск, Можга, Камбарка, и в том числе, если говорить уже про дорожную отрасль, то дополнительное финансирование мы будем привлекать для того, чтобы отремонтировать, реконструировать дороги и в Глазове, и сельские дороги, и те дороги, по которым сейчас, к сожалению, невозможно проехать весной либо в сильные дожди. Следующий проект, конечно же, это формирование комфортной городской среды. Мы успешно реализовали его, как вы знаете, 293 двора были благоустроены. Здесь очень важно отметить, что эта работа ведется при активном участии общественности. Сами жители собираются, старшие домов формируют заявки, направляют их, защищают эти заявки. Они же сами потом их контролируют. И здесь симбиоз участия региональных, местных и федеральных денежных средств, что также позволяет нам рассчитывать на увеличение финансирования этой программы в будущем году с обязательной привязкой работ не только по двору, но и не только по благоустройству, это воркаут-площадки, малые архитектурные формы, но и в том числе там дорожное полотно, потому что дороги в дворах тоже очень большая проблема, которую надо решать, и решать ее совместно.
А вы сами смогли в этом году посмотреть, может быть, какой-то результат этой программы, побывать в одном из дворов?
Да, мы приезжали совместно с представителем Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, приезжали в те дворы, которые были благоустроены, и когда мы видим, что вот весь этап, начиная с формирования заявки, начиная с того, как жители дома собираются, решают, где поставить площадку, где поставить воркаут, где поставить качели, каким будет дорожка для велосипедов, дорожка для прогулок, где будет стоять скамейка, и, конечно же, результат налицо. Есть проблемы, связанные с выполнением работ, и некачественно выполненные работы всегда подлежат переделке, просто такие, они не актируются. Ну и кроме того, надо не забывать, конечно, про гарантийный срок.
Гарантийный срок в данном случае 4 года?
Или да, 4, да, 4 года. Ну, вот в части, касающейся там дорожного полотна. Еще один проект, про который надо сказать, «Чистая страна», начало рекультивации свалки по Сарапульскому тракту, там, как вы знаете, больше 11 гектаров.
Там был ад, да.
Да, да, и это действительно очень, особенно в свете года экологии, очень большие мероприятия проведены на этот счет. Ну и будущий год весь будет посвящен тому, что с 1 января 2019 года стартует федеральная единая программа по созданию региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сейчас проводятся все мероприятия для того, чтобы вот по планам Российская Федерация следит очень четко за каждым регионом, за каждым этапом выполнения, то есть выбор оператора, принятие правил обращения с твердыми отходами. У нас тремя неделями ранее было принято постановление, на котором, это очень важно, мы обратили внимание всех муниципальных образований на то, что прописано каждый шаг управляющей компании, каждый шаг собственника земельного участка о том, как действовать, если, например, на земельном участке обнаружена несанкционированная свалка. Если это, если она свыше, если она превышает определенный предел, определенные параметры, то региональный оператор обращается к собственнику земельного участка с требованием устранить эту несанкционированную свалку. Если этого не происходит в течение определенного времени, если мне память не изменяет, по-моему, это 30 дней в течение этого времени, если это не произошло, оператор региональный самостоятельно устраняет с последующим возмещением этих денег за счет собственника земельного участка. Угу. Таким образом, борьба с несанкционированными свалками и борьба за чистую экологию ведется на территории всей страны. И, конечно, следующий год, как я сказал еще раз, будет весь посвящен тому, чтобы все полигоны соответствовали нормативам и правилам. Поэтому, конечно, будем за этим следить очень строго. Работа действительно предстоит очень большая.
Как республика будет работать насчет полигонов? Говорят, что у нас есть недостаток полигонов, и вот представители Общероссийского народного фронта говорили о том, что у нас могут возникнуть проблемы с ведением регионального оператора, так как будет или завышенный тариф, потому что нужно будет далеко везти мусор до полигона. Вот как этот вопрос будет решаться?
Вот на сегодняшний момент мы рассматриваем несколько вариантов вообще схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для этого привлекаем известных федеральных специалистов в области экологии, в области обращения с отходами. Если говорить то, о чем вы спросили, то, например, мы понимаем, что основная нагрузка на население в части тарифа ложится за счет транспортного плеча. Есть ситуации, когда жители не согласовывают размещение рядом с их населенными пунктами полигонов. То есть даже несмотря на то, что все нормативы соблюдены, удаленность, роза ветров, техническое оснащение, но если жители против, то, конечно, полигонов там не должно быть. И поэтому рассматриваются варианты не только полигонов, то есть складирования, но и системы, которые позволяют либо мобильные мусоросжигающие заводы, либо предприятия, которые позволяют сжимать мусор, там практически вот сейчас коэффициент сжатия на современных технологиях достигает порядка 8. То есть для того, чтобы не платить за каждую поездку, целесообразно делать такие сортировочные станции для того, чтобы их сжимать, направлять, и тогда получается, что транспортное плечо не ложится, то есть затраты на перевозку не ложатся на население, и мы, когда рассматривали проект схемы обращения с отходами, мы сначала думали, что, может быть, целесообразно сделать не один так называемый куст, а разделить на несколько зон, чтобы не получилось так, что те, у кого полигон находится рядом с ними, платили большую стоимость за счет того, что у кого-то они находятся далеко. Ну, то есть не то, что большую, но если у вас полигон находится в 10 километрах от вашего населенного пункта, расходы на транспортировку ложатся на вас в меньшем объеме, чем на тех, у кого полигон находится там в 100 километрах, ну, предположим. И поэтому здесь вопрос целесообразности и справедливости делать один так называемый куст, чтобы разделять эту стоимость, он был предметом рассмотрения очень серьезных споров. Поэтому сейчас, на сегодняшний момент, схема утверждена в том виде, в котором у нас предусмотрены полигоны, на равноудаленные для всех населенных пунктов. Поэтому мы будем эту работу дальше вести. А проблемы, связанные с их постановкой на учет и включение в их в карту с соблюдением законодательства, конечно же, будут, вот, как я сказал, в течение всего этого года вестись. Очень плотная эта работа.
А вот ваше понимание, есть ли сейчас в республике вообще готовность у коммунальных предприятий в том числе этим заниматься? Ну, то есть мы понимаем, что документы будут созданы. Насколько включится в это предприятие?
Но предприятия должны будут включиться в эту работу, потому что это будет единственным условием. Mm-hmm. То есть их легальное существование в полном соответствии с законами будет, только это будет единственным условием участия их в этой работе. То есть они не будут соответствовать, они не будут работать, поэтому это в их же интересах.
Mm-hmm. Ну, то есть у них есть еще, в принципе, ну, чуть больше 9 месяцев для того, чтобы подготовиться к этому.
Конечно, и потом мы, это же не замкнутая система. Есть mm-hmm. опыт Российской mm-hmm. Федерации, есть, ну, мы, например, раз в 2 недели участвуем в видеоконференции.
Мы об этом поговорим буквально через 3 минуты после того, как закончится перерыв на новости и рекламу. Здравствуйте еще раз. Напоминаю, что меня зовут Вероника Иванова, я главный редактор медиагруппы «Центр». И сегодняшнюю программу «Перезагрузка» я веду с моей коллегой, редактором политического отдела Юлией Стерховой. И еще раз хочу обратить ваше внимание, что сегодня у нас гость, которого мы достаточно долго ждали, премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов. Мы продолжим сразу же, я думаю, наш разговор, потому что времени осталось не очень много. Напомню, что до того, как уйти на перерыв, мы говорили о том, что с 2019 года в республике будет совершенно другая ситуация, связанная с бытовыми отходами, да, и с полигонами. Юля.
Такой вопрос. Предыдущее руководство Удмуртии говорило о том, что региональным операторам стоит допускать именно государственные предприятия, потому что они волновались, что частные предприятия могут как-то нехорошо себя вести в этом вопросе. Вот какой сейчас подход? Можно ли допускать частные предприятия?
Нет, это же как раз вопрос правительства о том, чтобы региональный оператор работал в соответствии с законом, в соответствии с нормативами, которые принимает как раз правительство. Поэтому, конечно, таких ограничений нет. И если взять аналогию со всеми другими видами деятельности коммерческой, как то дорожное строительство, вообще, в целом гражданское строительство, то все организации всех форм собственности должны работать в строгом соответствии с законом. А задача правительства просто следить за этим. Поэтому, конечно, таких ограничений быть не может.
То есть мы говорим о том, что частники будут привлекаться, и в связи с этим у меня еще один вопрос, продолжая дорожную тему. Сейчас очень много обсуждается и кулуарно, и в сфере профессионалов подход к тому, чтобы приватизировать в том числе дорожные предприятия наши, которые у нас есть. Для чего это нужно? То есть, в принципе, как это изменит ситуацию, связанную с дорогами?
Когда мы говорим об активах, которыми располагает республика и которые находятся в собственности республики, мы говорим о том, что вообще в целом, принимая решение о приватизации, мы понимаем, насколько эффективно иметь этот актив в собственности. Поэтому если говорить про дорожные предприятия, то у нас сейчас, как вы знаете, два крупных предприятия там, по 900 единиц техники, по 1000 с лишним сотрудников, которые мы понимаем, что потенциальная приватизация, но здесь необходимо просчитывать каждую шаг, каждое наше действие, потому что мы понимаем, что это даст возможность привлечь в республику дополнительные средства, которые как раз и будут направлены на улучшение состояния качества дорог. У нас сейчас почти 40 с лишним процентов всего дорог, которые находятся в нормативном состоянии. Поэтому это дополнительный источник, а при том, что заказчиком выступают государственные структуры, республиканские и все системы контроля, лабораторный контроль, контроль на стадии проектной документации, ее экспертизы, последующей, это в силах правительства, поэтому не имеет значения, какая организационно-правовая форма у контрагента, будь то республиканский, либо это коммерческая структура, подход ко всем абсолютно одинаковый. И с этой точки зрения, это не самый перспективный, скажем так, актив для республики. Поэтому мы будем тщательно продумывать, так же, как и со всеми остальными предприятиями, которые сейчас включены в план приватизации на будущий год.
А вы не боитесь, например, что вот передали оба предприятия в частные руки, и они решили ликвидировать свои предприятия, и кто будет выбирать дороги, кто будет их чистить, кто будет строить дороги в таком случае? То есть будет какая-то подстраховка?
Если мы посмотрим с вами аукционы, которые проводим на ремонт, реконструкцию и на содержание дорог, то всегда есть большое количество желающих, потому что это бизнес, это хорошая рентабельность, и поэтому для бизнеса это всегда интересно, и поэтому мы совершенно об этом не боимся и не опасаемся, мы уверены 100%, что все мощности будут загружены, и все наши конкурсы и аукционы будут всегда с наибольшим количеством участников, мы в этом заинтересованы, мы как раз для этого открытую работу в этом направлении ведем, и еще раз возвращаясь к итогам 2016 года, это 2017 года, вы помните, экономия, которая была достигнута, она была достигнута как раз за счет участия негосударственных организаций. Практически 169 миллионов рублей было потрачено на дороги именно из-за того, что участвовали негосударственные организации, при том, что мы переформатировали подход к организации этих конкурсов благодаря тому, что они открыты, прозрачны и понятны для всех.
Возвращаясь к вопросу про влияние бизнеса на развитие экономики, не так давно было подписано соглашение с Лукойлом, которое касается как раз-таки очень важной сферы строительства и ремонта дорог. Можете чуть подробнее рассказать, в чем смысл этого соглашения и в чем плюс, в первую очередь, наверное, для нас, автолюбителей, которые ездят здесь по дорогам?
Ну, если кратко, то основной производитель битума высококачественного – это компания «Лукойл». Конечно, при полном соответствии с конкурентными процедурами производитель заинтересован в том, чтобы выходить на прямые поставки, потому что не секрет, что многие производители не располагают штатом сотрудников, которые занимаются продажами, используют схемы посредников, и получается, что при отсутствии юридической ответственности за качество материала на последней стадии поставки, производитель несет все равно моральную ответственность. Поэтому «Лукойл» заинтересован в том, чтобы не только производить, не только продавать, но и совместно с нами разрабатывать линейку тех продуктов, которые будут исключительно для наших дорог, с нашими материалами, обеспечивать основное качество битума. Это вот связующее качество дорожного полотна, чтобы оно было твердое, упругая, отвечала всем требованиям ГОСТов и служила долго и качественно именно на наших дорогах. Поэтому мы будем с коллегами вместе работать. И, конечно, речь не идет о создании каких-то преференций, речь идет о том, чтобы совместно с коллегами трудиться. И конечная цель – это поставка высококачественных материалов для наших местных дорог.
А наши местные дорожники, те люди, которые уже занимались этим, смогут ли, тем не менее, участвовать в этом процессе?
Безусловно, конечно.
Очень хорошо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртской Республики. И один из самых важных вопросов, которым хотелось бы задать вам, связан с бюджетом этого года. Он принят, он, собственно, подписан. И у нас есть понимание, что есть определенные нюансы, которые интересуют всех жителей республики. Юля.
Во-первых, хотелось бы узнать, по сравнению с 2017 годом на 2018 год сокращаются расходы на 5 миллиардов рублей. И хотелось бы спросить, за счет чего это сокращение происходит? Какие строки расходов были сокращены? Касается ли это социалки, льгот? Вот хотелось бы узнать.
Нет, ни социалки, ни льгот это не касается. Как вы знаете, из 12,9 основных направлений обеспечена потребность в 100%. Это меры социальной поддержки, это резервы на выплату зарплаты, повышение 4% по соответствии с указами президента. Это дорожный фонд, это зарплата, безусловно, 100%. И говоря про бюджет будущего года, мы оптимизацию провели уже в этом году на 2,5 миллиона рублей за счет сокращения расходов на содержание госучреждений, на аппарат, если уходить далеко в детали, то это и количество автотранспорта, парки, соответственно, и количество ремонтных работ, которые мы проводили сверх меры. И самое главное, когда мы говорим про проблемы, которые возникали при формировании бюджета будущего года, это завышенный объем доходов. И об этом нам говорили и контрольный комитет Госсовета, и даже прокуратура, потому что, когда заказчик, не располагая денежными средствами, в будущем думая, что они у него будут, ему открывают под это лимит, и он заключает контракт, а в конце года получается, что этих денег нет, прогноз по доходам не оправдался, прибегаем к заимствованиям, и таким образом дошло до того, что мы оказались субъектом, пятым по счету субъектом из всех 85, который получил дополнительное финансирование из Российской Федерации. То есть из 100 миллиардов рублей мы получили 4,8 по всей стране. Это говорит о том, что с одной стороны, конечно, можно порадоваться, потому что это такие большие средства, с другой стороны, это говорит о крайне неэффективном планировании, которое было в предшествующие годы. Поэтому этот бюджет скорректирован с учетом обеспечения минимальной потребности в финансировании. Отвечая на ваш вопрос в части льгот и социальных статей, то они обеспечены в полном объеме и даже больше, потому что по некоторым направлениям, как по Министерству образования, у нас даже произошло увеличение с учетом того, что есть требования Российской Федерации, и мы должны выходить на параметры, к которым стремятся все регионы, в том числе вот по медицине, в том числе по обеспечению каретами скорой помощи, как вот 60 было в этом году, 22 за счет республики и 38 за счет Российской Федерации.
Тогда за счет чего сокращение на 5 миллиардов?
За счет сокращения неэффективных расходов, связанных, как я сказал, с содержанием в том числе госаппарата.
А вот у нас еще есть три сферы, которые недофинансированы. Это муниципальное образование, госучреждения и капитальное строительство. Угу. И планируется, что будете закрывать в следующем году уже, когда появятся источники. Вот могли бы поподробнее объяснить?
Поподробнее за минуту.
Да. Ну, источники – это дополнительные денежные средства из бюджета Российской Федерации в части перераспределения из неэффективных регионов, увеличение доходов наших внутренних, показателей от инвестиционной деятельности. То есть у нас сейчас налог на движимое имущество, ставка моратория отменен с 1 января 2018 года будет, и поэтому мы привлекаем дополнительные инвестиционные средства. То есть это за счет увеличения доходной части бюджета. Делать это нужно за счет повышения качества, за счет оптимизации, за счет тех аукционов, о которых мы с вами говорили, честных, понятных и открытых для рынка, и экономия на этих торгах будет позволять нам перераспределять эти высвободившиеся средства на те направления, которые сейчас закрыты не в полном объеме.
Ярослав Семенов сегодня в программе «Перезагрузка». 10 часов 32 минуты в Ижевске. Спасибо вам огромное, дорогие слушатели, что вы остаетесь с нами на связи. Меня зовут Вероника Иванова, я главный редактор медиагруппы «Центр». В программе «Перезагрузка» сегодня со мной работает Юлия Стерхова, редактор политического отдела. И у нас в гостях Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртской республики. У нас остался завершающий блок. Я думаю, что сейчас есть смысл поговорить, наверное, о том, каким же образом решаются очень проблемные вопросы. И эти вопросы касаются в первую очередь, наверное, острой ситуации, связанной с Ижметмашем. Мы много об этом писали, мы говорили о том, что предприятие будет сокращать сотрудников, что из-за этого может быть определенный коллапс, связанный с отоплением. Сейчас, насколько я понимаю, ситуация решается или решилась. Как выглядит на данный момент она?
Ну, хочу тут сам лично, что называется, подтвердить, что ситуация решается, и ситуация на личном контроле у главы. И Александр Владимирович Бричалов собирал представителей завода, представителей профсоюзов, и дальше уже потом мы с коллегами, с собственниками предприятия, с их кредиторами и даже дебиторами собирались вместе, решали вопросы, связанные с тем, что необходимо было срочно пустить газ накануне холодных выходных. Была завершена работа по строительству перемычки, таким образом вопросы, связанные с отоплением, были решены, а в дальнейшем это сложные переговоры, это сложные, вот наш, мы для себя видим задачу, это мы выступаем площадкой по коммуникации, даже в какой-то степени по медиации всех конфликтов, которые возникают на заводе, потому что есть взаимоотношения с поставщиками, есть те, кто должны заводу, есть те, кому должен завод, например, это энергоснабжающие организации, поэтому мы обсуждаем конкретные договоры, цессии для того, чтобы денежные средства были направлены на погашение задолженностей. После того, как эти денежные средства направляются, энергоресурсы поставляются на завод, и уже с этого понедельника административный персонал завода, там порядка 300 человек, вышли на работу для того, чтобы начать подготовительную работу по планомерному запуску цех за цехом этой работы, а собственники предприятия направляются, отправляют заказы из других предприятий и даже используют схемы товарищеского сырья, когда необходимо быстро запустить производство с тем, чтобы рабочие места людям были предоставлены. И, конечно, самая главная задача, которую мы видим, ставит перед собой Ижметмаш, и мы контролируем эту работу, чтобы не было тех сокращений, которые, возможно, даже, может быть, прям бездумно, как коллеги приняли такое решение.
800 человек, насколько я помню, да, там
речь шла? Да, была такая цифра, да, но вот протоколы, которые мы составили, то есть уже в течение этого месяца подавляющее большинство из тех сотрудников, которые получили уведомление, выйдут на работу, и завод будет работать, в том числе и заинтересованы в этом собственники.
Как вы считаете, насколько хватит, скажем так, таких соглашений? То есть будет ли вопрос снова актуальным там, через 1.5-2 года, или завод таким образом раскрутит свое все-таки производство и будет поддерживать работу?
Это высокотехнологичное производство, и рынок востребован, точнее, продукция этого предприятия востребована, поэтому мы видим свою задачу контролировать ход выполнения этих работ, и кроме того, мы несем личную ответственность перед руководством страны за количество работников, которым не выплачиваются заработные платы, поэтому совместно с коллегами из трудовой инспекции, прокуратурой, Следственным комитетом мы ведем такую работу по контролю за своевременной выплатой заработной платы. И, кроме того, есть и статистика, официальные данные, которыми мы следим. Поэтому мы эту ситуацию не отпускаем, и мы видим перспективы развития завода и сохранения рабочих мест, о которых мы сейчас говорим.
Еще один проблемный вопрос, который возникает в республике не так часто, слава богу, но тем не менее он бывает, да, он связан с обманутыми дольщиками. Ситуация с инвестпроектом Петрова 49, и, насколько я знаю, вы недавно встречали жителей этого дома, которые оказались, ну, по сути, ни с чем, когда человек, который занимался бизнесом, был обвинен в убийстве, да, и по факту сейчас эту ситуацию, насколько я понимаю, тоже удается решить. Каким образом?
Смотрите, у нас существует региональное и федеральное законодательство, в соответствии с которым проблемы обманутых дольщиков решаются за счет, в том числе, за счет предоставления земельных участков застройщикам потенциальным, которые готовы выходить на объекты незавершенного строительства, где находятся обманутые дольщики, и они достраивают, получают за это земельные участки, на которых реализуются эти проекты. Здесь задача делится, работа делится на два направления. С одной стороны, мы работаем с дольщиками, с другой стороны, инвестиционные проекты рассматриваются с точки зрения стоимости работы, которая проводится на, которая должна проводиться на этих объектах незавершенного строительства. И с дольщиками с Петрова 49, и с поселка Хохряки мы очень активно ведем эту работу. К слову сказать, для того, чтобы максимально ускорить прохождение документов в Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, мы вышли на руководителя профильного комитета Госдумы, вышли на заместителя министра строительства для того, чтобы все вопросы, которые к нашим документам, к документам, которые подготовил застройщик и направил в Москву, к этим документам не было вопросов. Включились все, документы согласованы, и на ближайшее время застройщику будет предоставлен участок. Эти документы нужны в рамках арбитражного судопроизводства для того, чтобы признать этого застройщика новым застройщиком именно на этом объекте. Поэтому с каждым коллективом, с каждым ответственным, с каждым представителем обманутых дольщиков такая работа ведется для того, чтобы максимально снизить количество обманутых дольщиков. И мы в этом году уже сократили его, и это количество на 136 человек, и объектов, в которых есть обманутые дольщики, сократили, количество объектов сократили на 2.
Ну, мы в любом случае будем следить за этой ситуацией, конечно, как журналисты, да, я думаю, что как и вы, как представитель правительства. Тем не менее, наш эфир приближается к концу, и у меня есть еще несколько вопросов, которые я просто обязана задать, на мой взгляд. Один вопрос связан вот с чем. Это буквально тоже недавняя ситуация. Мы о ней писали, когда был выставлен дресс-код в Госсовете к депутатам и к журналистам. У меня вопрос вот какой к вам. Как вы считаете, если люди являются профессионалами, нужно ли им ограничивать свободу, скажем так, самовыражение, да, и вводить дресс-коды.
Активно вы так включились в этот вопрос. Да, вот зачем меня пригласили.
Нет, вовсе нет.
Нет, коллеги, если говорить про дресс-код, то решения, которые приняты были руководством Госсовета, речь идет о внешнем облике представительного органа власти. Здесь это решение принималось на уровне Госсовета, это в части регламента, в части поведения на заседании. Мы, кстати говоря, со стороны правительства тоже ведем такую работу для того, чтобы все мероприятия, которые проходят, поскольку, как вот мы с вами говорили после окончания этой сессии, решаются очень важные документы, конечно, никто не должен отвлекаться. В зале суда должна быть элементарная там дисциплина. Но что касается дресс-кода, хочу привести вам пример. Вы, наверное, знаете, несколько лет назад были очень большие волнения, когда наши американские коллеги запретили журналистам, точнее, операторам, которые стоят в поле журналистов напротив Белого дома, ходить на работу, ну, вот именно на это мероприятие, в джинсах и кроссовках. Там были чуть ли не волнения, потому что, но все-таки это внешний облик власти, точнее, тех, кто с ними работает. Вот. Но если вы ставите вопрос с точки зрения свободы, ну, я не считаю, что это ограничение свободы и нарушение гражданских прав.
На самом деле, если с вами абсолютно согласна, потому что, ну, в моем понимании, когда журналист работает там, даже с председателем правительства, приходит, допустим, с полуобнаженной спиной, наверное, ну, как-то это странно. Как минимум, неуважение к тому человеку, с которым ты работаешь. Вот. Но это мое мнение, да, Юля на меня смотрит тоже не очень одобрительно.
Нет, я согласна, просто проблема немножко в другом. Сложилась на сессии о том, что журналистов не запускают теперь в зал заседаний, что противоречит закону о СМИ. Вот. Поэтому у нас в этом были вопросы.
Я думаю, что в этом плане мы с Госсоветом все-таки сумеем договориться, да?
Как я со своей стороны хочу сказать, что если есть нарушение закона о СМИ, то ничто не запрещает коллег направить на правильное русло. А я возвращаюсь просто к тому, что то, о чем вы сказали в части там, дресс-кода, ну, есть государственные органы, государственные учреждения, да, есть представления о моде, и они у каждого свои, но вместе с тем есть элементарные правила, связанные с тем, что, тем, что вы сказали. Мы в нерабочее время с удовольствием носим там рваные джинсы, какие-то оттянутые майки и так далее, ничего плохого в этом нет, но с точки зрения государственных органов, это, наверное, неприемлемо, и не нужно решать это в каждом детальном случае. Просто все должны понимать, никто не будет делать регламент, где прописывать длину юбок и так далее, но вместе с тем нужно понимать, что есть элементарные правила поведения вот на работе.
К вопросу о том, чем вы занимаетесь в свободное время. Все знают о том, что вы были в свое время увлечены триатлоном. Есть ли сейчас возможность заниматься, и планируете ли вы в следующем году какие-то, ну, такие прям мощные старты?
Ну, вот из мощных, наверное, нет, потому что действительно для этого очень много нужно времени, но старты, которые мы планируем провести в Воткинске, вот они относительно короткие, дистанции, олимпийская либо спринт, в триатлоне я обязательно постараюсь принять участие. Сейчас пока вот у нас идет спартакиад госслужащих, тоже удалось поиграть недавно, то есть в волейбол. Но так в целом постараюсь время выкраивать на какие-то пробежки, потому что такие циклические нагрузки, они, их можно делать либо рано утром, там, либо поздно вечером, в принципе, без особенного отрыва от производства, скажем так.
По большому счету, да, можно еще и думать заодно.
Да.
У нас осталось буквально 2 минуты, и вопрос, на самом деле, я не знаю, сможете ли вы на него ответить, как выглядит среднестатистический день председателя правительства? Вот буквально от и до, чтобы мы понимали процесс, связанный с тем, что не хватает времени. Я думаю, что не у каждого человека есть понимание, что это такое.
Ну, как бы это ни показалось, может быть, скучным, там, но это большое количество совещаний, потому что мы много ставим задач, необходимо следить за их исполнением, и не только контрольная такая история. Очень много нужно вникать, обсуждать и быть площадкой, на котором заслушиваются разные мнения, потому что есть мнение, одно министерство выдвигает одну позицию, другое – другую. Поэтому это совещание, ну и, безусловно, это выезды на те объекты, которые по решению тех вопросов, которые мы рассматриваем. То есть, например, если мы говорим о строительстве реабилитационного центра, то, конечно, необходимо выехать на место, пообщаться с проектировщиком, пообщаться со строителем, с будущим руководителем и посмотреть, что происходит на самом деле.
То есть не документы, а прямо погрузиться в среду.
Ну, и так, и так. И без документов невозможно, и без того, чтобы видеть ситуацию на месте, тоже там. То есть это такое разумное, ну, как мне кажется, разумное сочетание кабинетной работы и совещания, работы с документами и выездом на место, то же самое, там, например, полигон, необходимо посмотреть живой, необходимо встретиться с жителями и понять их позицию, почему не надо здесь делать полигон, а здесь, например, полигон надо посмотреть. То есть, если вот мы выезжаем на место, жители говорят о том, что нам не нужен полигон, потому что есть рядом другой нормальный полигон. Выезжаем, смотрим, да, действительно, этот полигон равноудален, удобный подъезд к дороге, необходимо это видеть. Ну и, конечно же, мероприятия, связанные с... со всем, что происходит в республике, в части торжественных мероприятий, встреча с коллективами предприятий и выездные совещания.
Зная такой ваш плотный график, хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время прийти к нам в студию и принять участие в прямом эфире программы «Перезагрузка». Будем надеяться, что еще не раз к нам придете и сможете рассказать много интересного о том, что происходит в республике. Господа, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был председатель правительства Удмуртской республики Ярослав Владимирович Семенов. И мы прощаемся с вами уже до следующего года, потому что следующая программа «Перезагрузка» выйдет только после январских каникул. Счастливо, хорошего вам дня.
Наступающим.